Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
А мы дошли до того, дорогие друзья, что программа «Разбудильник» в прямом эфире прямо сейчас. Время бежит очень быстро, не знаю, хорошо это или плохо, да, наверное, хорошо все-таки, позитивно. Встречаем 26 апреля, среда. Напомню, меня зовут Андрей Мелехов. Элла Михеева у нас сегодня за режиссерским пультом, вот тоже машет рукой, улыбается, это же прекрасно. Значит, о чем мы сегодня будем говорить? Выяснилось совершенно внезапно, что существует дефицит звонарей, дорогие друзья. Да, я сразу вот так вот раскрываю карту, о чем мы сегодня будем говорить. И профессия довольно редкая. Так вот, должен ли быть звонарь музыкантом? Что важнее для него, чувство ритма или слух, например? Вот. Какие бывают колокола по весу и составу? Как они называются? Можно ли отличить звон в Ростове или, скажем, в Мурманске или Санкт-Петербурге? И что он символизирует? Вот такой круг вопросов я очертил сразу. Гости уже в студии тоже улыбаются. Я рад, что у них хорошее настроение. А кто это, вы узнаете буквально через пару минут, пока я быстро полистаю календарик, стандартные вот шуршания бумаги сейчас вам продемонстрирую. Да. В 83-м году лидер Советского Союза Юрий Владимирович Андропов был такой, если помните, пригласил в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит. Ну, я так понимаю, для того, чтобы показать то, чем живет наша страна. И, по-моему, ход был очень хороший, и Саманта привезла в Америку исключительно положительные ощущения от Советского Союза. В 91-м году в Риге открылся первый международный фестиваль сатиры и юмора, посвященный 80-летию Аркадия Райкина. «Море смеха 91». Вроде как вчера уже довольно давно было, но, в общем, улыбайтесь, это хорошо. И в 99-м компьютерный вирус «Чернобыль» поразил, по разным оценкам, до 500 000 компьютеров по всему миру. Помню эти времена прекрасно, пережили и здорово. Но, тем не менее, вернемся к теме нашей программы, о которой я совсем недавно заявил. У нас в гостях старший звонарь Ростовского кафедрального собора Роман Фоменко. Доброе утро.
Христос воскресе.
И звонарь Виктор Мякушко. И вам доброе утро, Виктор.
Доброе утро.
Да, а это вот положено так здороваться, да? Это...
В пасхальные дни.
Пасхальные, да. Дни. Хорошо, здорово. Звонарь – это профессия или призвание? Вот такой вопрос сразу. Непростой и в лоб.
Звонарь, да. – это послушание.
Роман говорит.
Звонарь – это послушание. Человек звонит по благословению настоятеля храма и выполняет это перед службой, во время, после богослужения. Тем самым призывая людей на богослужение и сопровождая определенные моменты.
Переводя на мирской, послушание, вот что это означает? Почему именно послушание? Вот такое слово употребляется.
Ну, в церкви все делается по благословению. Mm-hmm. То есть это благословение на вот такой вид деятельности.
Виктор, подписывайтесь под словами.
Коллеги. Ну, конечно, да.
Чуть-чуть ближе к микрофону.
Да, я понял, да. Конечно, подписываюсь, да.
Ага. А необходимо музыкальное образование для того, чтобы служить звонарем? Служить же тоже верное слово сейчас, да? Вы же,
да,
не
верно.
Работаете, вы служите.
Музыкальное образование приветствуется. И если звонарь имеет опыт игры на музыкальных инструментах, имеет за собой школу, ему будет легче даваться обучение в звоне, совершенствование, и его звоны будут гораздо интереснее, выразительнее, красивее.
А имеете то самое образование музыкальное? На, да, Виктора смотрел.
Да.
На,
да,
чем, кроме колоколов, можете?
Я вообще, у меня основное музыкальное образование скрипичное. Я на скрипке играл в музыкальную школу еще года два, по-моему. Я просто ходил туда, в музыкальную школу, потому что там был ансамбль и лишний игрок, так сказать. Был, ну, там, чтобы людям помочь, там, молодежь как-то подтянуть, придать уверенности, да, еще вот. И, собственно говоря, ну, как, наверное, модно было в 90-е, в конце 80-х, у нас такая группа была музыкальная. Мы играли, так что приходилось играть и на клавишах, и немножко на барабанах. В общем, такой, о, у меня еще флейта была, ага. Да.
Но это помогает?
Ну, безусловно, потому что, во-первых, это, вот знаете, слух – это же дело такое, которое можно развить. Вот если человеку, как говорят, не вообще медведь на ухо наступил, вот среднему статистическому человеку слух можно развить. И вот ты приходишь в музыкальную школу, ты на скрипке, ладно, сразу у тебя, например, ну, не позволяет тебе уровень слуха твоего да. играть на скрипке, но ты можешь...
Для меня до сих пор загадка, почему ладов там нет и как можно играть на скрипке.
Но слух, ладов. Ты слышишь. Ты все слышишь, и как у тебя пальцы становятся, они же какая-то есть память такая вот.
Мышечная.
Мышечная, да, что называется. И то, ну, она уже рука, ты примерно знаешь, какое расположение занимает, какую ноту, да. И вот это все, конечно-то, это такой хороший бэкграунд, который при обучении на колоколах, например, если человеку без этого опыта, без образования, ну, даже не важно это образование, просто без опыта какого-то игры на каких-то инструментах, ему гораздо сложнее это освоить, потому что когда ты вот эти берешь эти звуки, слышишь, тебе уже как-то понятно, как с ними можно оперировать, манипулировать, там, если такое, то есть уместно это сказать. Вот. И даже вот я с детками занимаюсь, вот дети, которые чем-то другим занимаются, какой-то музыкой, или даже вот какими-то танцами, даже тут даже на колоколах не так важен слух, как чувство ритма.
Вот, я да, да, только да, хотел да. спросить.
Потому что вообще вот, ритмические мелодии, вот это все, ноты, этого нет у нас. Мы как душой звоним. Есть просто традиции звона какие-то. Вот, думаю, Роман немного подробнее об этом расскажет.
Роман подробнее об этом расскажет,
да,
обязательно.
И вот, и дети, чуть попозже. Да, и дети, которые вот занимаются теми же танцами, они вот хватают это моментально. Они уже чувствуют чувство ритма. И раз уже, видишь, 2-3 занятия, а были их к концу первого занятия уже. Человек, вот девочка у нас хорошая есть.
Слушайте, а вот я о чем подумал. Русский же человек, он перводольный такой, да? Вот, если вы понимаете, о чем я говорю. У нас, значит, первая доля всегда сильная. Вот. Из-за такта что-нибудь случается иногда,
да? А вот есть вот, Роман, скажите, а вот из-за такта есть звоны? Из-за угла, как музыканты раньше говорили.
Да-да-да. У нас профессиональная да. беседа такая
по-моему,
пошла.
Нет, да? Ну, я что-то как-то...
Нет, конечно, мы стараемся звонить ровно. Ну, я о традиции расскажу чуть позднее, угу. как мы стараемся...
Нет, даже... Так а вы давайте, все, можно уже, прямо можно. Сейчас. О традиции.
Смотрите, даже не о традиции, а вообще о русских звонах. Ну, насколько мне известно, насколько мы имеем какой-то опыт от звонарей недавнего времени... дошедших до нас там каких-то информационных материалов. К сожалению, звукозаписи не сохранилось ни с 18-го, ни с 19 века, никаких там даже более-менее внятных.
Ну, с 20 века-то есть записи?
Дело в том, что они есть. Они есть благодаря тому, что люди, вот звонари молодые, которые учились у звонарей опытных, они просто... были переносчиками этой информации.
Это передается из поколения в поколение.
И правильно? Они тем самым обучали уже своих молодых послушников. И эти звоны региональные, традиционные, характерные для определенной местности, города, поселка, области, они дошли уже до нас. Мы их можем сейчас уже, благодаря технологиям, мы их можем и записать, и прослушать, и где-то повторить. Что касается тактов, да, мы звоним, конечно, как бы русская традиция не подразумевает каких-то ускорений, каких-то сложных джазовых ритмических рисунков.
А вот, кстати, 8-918-25-3-8-27, друзья, присылайте ваше сообщение, просят объяснить, что такое из-за такта. Ну, давайте очень коротко, да, значит, из-за такта это Леонид Агутин, вот, а на первую долю это Надежда Кадышева. Я сейчас не про то, плохо это или хорошо, но чтобы вот ясно было и очень коротко, да, засмеялся. Виктор, а я ведь ничего смешного сейчас не сказал.
Не, ну, я почему засмеялся? Потому что это просто и понятно.
Да, 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 ну, вот что. Чтобы действительно не углубляться, значит, в музыкальную теорию. Слушайте, а физически это тяжело девушкам такое дело под силу?
Даже дети занимаются. Ну, понимаете, есть разные, опять же, разные храмы, есть разные колокольни, разные звонницы. Есть звонница вот у нас, например, маленькая. Она вот... Вот у нас нет такого понятия, как, наверное, вот, как учебная звонница. Наверное, ну, наверное, есть какие-то учебные звонницы.
Вот, вы с, вот вы с языка снимаете. Учишься играть на гитаре, можно уединиться где-нибудь, чтобы тебя никто не слышал, да, и потихонечку оттачивать свое мастерство. Тут же ж не уединишься,
да, извиняюсь. Да, вот где школа, да, звонарей у нас в Ростове. Да, у нас в Ростове школа звонарей есть. В том числе мы там и с детками занимаемся бесплатно. Значит, школа звонарей, а рядом дома. Изначально, когда там был храм, вот только появился, там домов не было.
Но потом... Я так понимаю, это на запад.
На запад, напротив больницы, да. И там вот появились дома, ну, вот это на 339-й
приход храма, да, Георгия Победоносца.
Да, Георгия Победоносца.
Он же строится еще, насколько я понимаю.
Там есть деревянный храм, он действует уже много лет.
Постоянный храм каменный, он строится, давно строится, и как бы скоро будет завершен.
И вот школа, она вот в деревянном храме, правильно?
Нет. Она на подворье находится. Там, да, есть, как раз Виктор говорит о том, что есть маленькая звонница, она переносная, сборная, разборная, она используется там, ага, на мероприятиях епархиальных. И так как она маленькая, веса колоколов небольшие, и звук, соответственно, частоты высокие. Поэтому этот звук, он распространяется поверхностно, и даже там кого-то...
Интересные подробности. То есть это как, вот, как кухню, как барабанную установку можно разобрать и в другом месте собрать.
Да, конечно. Вот такой... Маленькую звонницу, она для этого и приспособлена, она нужна для обучения. Ее можно собрать в другом месте.
А это миниатюра того, что есть вот в большом воплощении.
Правда? Да, да. Ну, так и
дело,
есть.
Да.
И для... Обучение деток особенно, ну, важно, там... важна высота, размещение колоколов,
ну,
потому,
да,
что...
Ну, и не только детей, потому что звонница, она есть, она звонится, понимаете? Она вот как сомбреро, маленькая, большая, женская, мужская, не бывает такого, но класс. Сомбреро.
Сомбреро, да,
это звонится. Это я спросил один раз, а это мужское или женское сомбреро? Это говорит сомбреро.
Это вот. Мы почему так подробно? Да, потому, да, что, может быть, кто-то захочет действительно.
Мы надеемся, что кто-то захочет,
да,
обучаться.
Вообще без проблем.
Теперь люди знают, что... куда обращаться.
Да, я продолжу мысль свою, потому что вот когда мы звоним, вот люди уже, они к этому привыкли. Вот эти дома уже, они уже, как сказал бы отец-настоятель, отец Валерий Волощук сказал, они уже, наверное, сами могут сдать экзамен на звонаря, говорят, потому что они постоянно это слушают. Ну, никаких таких нареканий, никаких никто не приходил, никогда не ругался, все довольны. Ну, конечно, тоже злоупотреблять не надо там. Вот этими всеми...
Там после 11 лучше не звонить.
Ну, не то, чтобы мы вообще так часок позанимался, и хватит, чтобы...
Ну, и здесь еще важный момент, когда звук...
А там многоквартирные дома вокруг.
Да, да, высокие.
Там несколько зданий, да. Когда звук приятный, да, когда мы слушаем приятную музыку, классическую музыку, либо ту музыку, которая конкретно нравится человеку. Вот одному человеку может нравиться музыка, она его не раздражает, а другого человека она будет приводить в какие-то непонятные состояния. Но по колокольному звону здесь получается... Как бы все колокола, они как бы частотные такие инструменты. Они в зависимости от веса разные частоты воспроизводят, и люди это ощущают. И высокие, и низкие. И уже как бы от самого звукоряда будет зависеть... тембр, какая-то плотность звука.
Мы продолжаем, говорим сегодня о звонарях. В гостях у нас старший звонарь Ростовского кафедрального собора Роман Фоменко и звонарь Виктор Мякушко. И я хочу у Романа поинтересоваться, потому что мы сейчас во время песни так эмоционально общались, очень интересно. Продолжили наш разговор, давайте на всеобщее, так сказать, слушание все это вынесем. Каждый ли человек, любой, может прийти и прикоснуться вот к колокольному звону, попробовать себя в этом деле?
Вот на Светлой Седмице, на Пасхальной, эту неделю еще называют неделей рождения новых звонарей, по русской традиции приглашаются, ну, люди просят, они могут обратиться к настоятелю, попроситься на колокольню, на звонницу, попробовать, поучиться трезвонить.
А трезвонить многие... это вот то слово.
Трезвонить, вот, ну, понимаю, это уже виды
звонов. Употребляется. Трезвонить.
Виды звонов, да. У нас есть благовест, есть,
ну,
перебор.
Ты объясни сразу, благовест, что это,
да,
такое?
Как бы благовест — это единовременные удары, одиночные удары в большие колокола. Эти звоны предшествуют дальнейший звон. Перезвон – это единичное ударение в колокола. Там переборы применяются на некоторые богослужения. И трезвон. Трезвон – это самый интересный
всего
звон, самый
получается красивый.
Ну, несколько звонов, там 4-5 звонов. Трезвон – это звон во все колокола. Он характерен ритмическими рисунками, интересными, яркими, такими эмоциональными фрагментами. И вот на неделе пасхальной, светлой...
Возвращаемся к тому, с чего начали.
Люди могут попробовать себя, прикоснуться к этому искусству.
Пускайте.
И да, пускаем. И многие потом остаются, кто-то идет учиться в школу звонарей, кто-то потом остается на приходах при каком-то храме, обычно рядом с домом ближайший храм. Но когда при реставрации кафедрального собора, когда пришел набор колоколов, он первостепенно стоял внизу, на подворье, на временных конструкциях. С 2016 года по 2019 мы звонили внизу. И, разумеется, у нас были большие очереди, мы пускали абсолютно всех, кто один раз ударит, дети там потрезвонили, взрослые потом поучились. Это было всем радостно, и многие потом участвовали в звонах, мы с радостью с людьми звонили уже для богослужений, перед богослужением и во время. Сейчас на колокольне, по некоторым причинам, я сейчас расскажу по каким, мы не звоним, не приглашаем людей, потому что...
Наверное, потому что звук распространяется иначе.
У нас, смотрите,
иначе,
да, у нас и высота большая, и лестницы крутые, и, конечно, да, звук у нас распространяется далеко, и люди, вот окружающие, они все это будут слышать. Поэтому для этого есть школа звонарей с маленькой звонницей, в которой ждут всех, и там можно попробовать... И
да.
Получить опыт.
На 339-й стрелковой дивизии напротив больницы деревянный храм. Туда приходите в любое время все. Мы... Нету такого человека. Вот у меня, конечно, такой прям огромный какой-то опыт там преподавания звона. Но он есть. Он, с какого, 17 или 18-го года. И вот насколько...
Ну, уже 5 лет.
Ну да, насколько я знаю, что нет от моей практики, ну и как вот другие звонари и старшие товарищи, они говорят, нет человека, который не научился бы звонить. Вот если Господь призвал человека на колокольню, если он почувствовал тягу, что ему надо звонить, он научится.
В 21 веке мы живем, если кто забыл, дорогие радиослушатели, просыпайтесь. Да. Это я к тому, что технологии разнообразные, современные, они уже очень плотно вошли в нашу жизнь, и я произнесу это вслух. Сейчас часто звонарь не нужен, потому что его может заменить компьютерная программа.
Не может.
Значит, дальнейший вопрос мой можно будет и не озвучивать, но тем не менее. Как вы к этому относитесь?
Ну, живого человека, который вкладывает свою душу во время звона, а это именно так, как и игра на любом музыкальном инструменте,
даже
невозможно сыграть одно и то же произведение.
Да.
Два человека не сыграют его одинаково. Так же и колокола. У нас звук колокола, он поющий, играющий, он славящий Бога. Звук при этом как будто монолитный, но одновременно и цветной, и живой. То есть он как будто дышит.
А вот знаете, мы вчера связались с иереем Евгением Осяком, настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы хутора Курган Азовского района Ростовской области. Давайте послушаем, что он сказал. Буквально пару минут. Доброе утро, отец Евгений.
Доброе утро.
Ну, все мы понимаем, что мир не стоит на месте, новые технологии уже плотно вошли в нашу жизнь. Насколько я понимаю, то не всегда уже, не во всех приходах используется мастерство звонаря. Вот и вы сдались, что называется, да, и пользуетесь каким-то специальным оборудованием. Расскажите нам об этом и о вашем отношении к происходящему.
Это точно история не про то, что мы сдались, да, больше...
Но это я для красного словца, поймите.
Конечно, я понимаю. Тут такая история, значит, храм находится в такой местности, куда люди, ну, не всегда могут добраться, особенно, там, допустим, мужчины, которые смогли бы подняться на верх колокольни, это такое нелегкое дело. И позвонить, тем более есть уставные богослужения, когда колокольный звон в определенный момент должен звучать, да, и по определенному, то есть не постоянно одинаково, а вот разная, так сказать, мелодичность, да? Угу. Вот. И вот, вот эта технология, электронный звонарь, она так называется, она существенно облегчила нам жизнь. Но есть очень интересная особенность у этого электронного звонаря. Можно будет подняться туда человеку и спокойно своими руками, нажимая, так сказать, на веревочки, спокойно позвонить.
Но это никаким образом не влияет на качество, что ли, вот звучания? Или наоборот улучшает? Вот как вам кажется со стороны?
Вот действительно, да, улучшает намного. Почему? Потому что у нас на самом деле, ну, сложность действительно с постоянными звонарями, причем с профессионалами, их мало, к большому сожалению. Но мне кажется, тенденция будет все-таки в сторону развития будет идти. Вот. Но пока что вот таких звонарей, которые смогли бы полноценно прозвонить, так сказать, таким трезвоном, там, праздничным, перед литургией, либо перед вечерней, либо навстречу правящего архиерея, ну, их там по пальцам посчитать можно, действительно.
Но вы знаете, это вот из той серии, когда люди делятся на тех, кто любит бумажные книги читать, а кто-то электронные. Вот моя точка зрения, правда, какая по сути разница? Потому что тексты пишутся людьми, вы их воспринимаете тоже при помощи глаз, я не знаю, информация напрямую в мозг поступает. Наверное, носитель не так важен. И в данном-то случае что получается? Ведь эту программу тоже пишут люди, и человеческое участие там как нигде велико, как мне кажется. То есть, ну, церковь ничего против этого не имеет, я правильно понимаю?
Конечно, нет, тут ничего такого нету. Разумно к этому подходить, и никаких вообще нету ни проблем, никаких вопросов таких с этим связано.
Спасибо вам большое, очень интересно ваше мнение. Желаю вам хорошего дня, пускай все сложится удачно. Спасибо. И погода наконец-то нас всех будет радовать, потому что весна затянулась. Спасибо еще раз, до свидания. У нас на связи был настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы хутора Курган Азовского района Ростовской области иерей Евгений Осяк.
Давайте прокомментируем, Роман.
Я полностью согласен с отцом Евгением в части помощи. Вот электронный, не буду называть его электронным звонарем, пускай звонарь останется человеком, электроника, которая помогает на богослужении. Ну, представим деревенский приход, храм, 10 человек в поселке. В храм ходит, 100 человек живут, 10 ходят. Один священник там, и один алтарник, и просто некому подняться. Да, тогда это актуально приемлемо. Есть у нас такие ситуации, когда вот с 90-х были такие случаи неправильного проектирования храмов, когда просто не сделали выход на звонницу, или просто неудобно туда подниматься, ну, по какой-то причине. Тогда, да, тогда это, можно сказать, это единственный незаменимый выход.
Это потому, что традиции
выход.
Были утеряны, что ли?
Нет, как такое просто, могло просто происходить? Просто ошибки допустили. Ну, допустили ошибки во время строительства, ну, не сделали выход на звонницу. Или там, ну, просто неудобно.
Это же всего-навсего храм, правда.
Зачем? Очень маленькая зачем звонница. Да. Да, проблема в традициях. Ну, сейчас все это восстанавливается. Mm-hmm. Традиции мы восстанавливаем. Храм уже проектируется со всеми условиями.
Сумом, скажем, да, так. Да, да. Виктор, ну вот вы рассказываете про школу, я вижу, что у вас горят глаза, это очень здорово, да, это чувствуется, но дефицит звонарей все-таки есть. Насколько это острая проблема?
Острая проблема, потому что служб много, храмов много достаточно, а людей, которые в состоянии звонить, мало. И это не то, что проблема, что они не хотят, проблема, что они не знают об этом. Вот, например, вот тут сейчас спасибо вам за хорошую, отличную возможность, что мы можем вот до наших слушателей донести вот такую информацию в нашей школе, которая существует, повторюсь, извините, на 339-й стрелковой дивизии, там приход...
Дело святое, и тем более вы говорите, что обучение бесплатное, правильно?
Да, детей мы учим бесплатно, но взрослых там за какое-то пожертвование символическое вообще совершенно, потому что там, ну, определенные расходы на это все нужно как-то компенсировать. А детей, да, мы занимаемся, я лично вот с детьми, это мое направление, я с детками занимаюсь, да, мы бесплатно. По воскресеньям в 11 часов милости просим всех желающих. С удовольствием.
И уже есть успехи. Проводили фестивали, собирались многократно.
Да, да, да.
Главное – хвост.
Дорогие друзья, наша программа продолжается. Настало время рубрики о братьях наших меньших. Конечно же, я говорю о домашних животных. У нас на связи Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый, ветеринар, доктор биологических наук, профессор. Доброе утро.
Доброе утро.
И сегодня у меня есть еще один повод вас поприветствовать, причем сделать это с большим-большим удовольствием. 29 апреля, это в субботу, совсем скоро, отмечается Всемирный день ветврача. Мы не выходим в этот день в эфир, поэтому заранее я вас поздравляю с этим прекрасным праздником и желаю вам всего самого лучшего и успехов в работе.
Спасибо.
Многие склонны очеловечивать своих домашних животных, но это так. А правильно ли это? Вот могут, скажем, собаки и кошки чувствовать стыд, сожаление или любовь. С вашей точки зрения, Алексей Михайлович, мне вот это вот интересно.
Мне трудно ответить быстро на этот вопрос, потому что, с одной стороны, я ветеринарный врач и как бы профессионально рассматриваю эту ситуацию. С другой стороны, я владелец домашних животных. И, конечно же, мне, как всякому владельцу, хочется их очеловечивать. На самом деле, эмоции и поведение у животных сложное, но не такое сложное, как у человека. А человеку свойственно упрощать ситуацию. Не думать о том, как думает на самом деле животное, а думать, как думает человек. И, конечно, нам кажется, что у животных есть стыд, у животных есть, там, не знаю, какие-то чувства, свойственные человеку. На самом деле животное, особенно домашние питомцы, которые постоянно находятся в контакте с человеком, реагируют на то, как ведет себя человек, и подстраиваются под нас. И те эмоции, которые... или не то чтобы эмоции, та картинка, которую рисует животное для человека, поведенческая картинка, она в первую очередь отражает то, что мы хотим.
А, вот так вот.
Случилась какая-то вспышка гнева у человека, животное прореагировало. И животное смотрит, как отреагировал человек. Если человеку понравилась его реакция, у животного это поведение закрепляется. Mm-hmm. Если человеку не понравилась эта реакция, животное следующую реакцию выдает. Но, конечно же, животные не понимают речь, животные не обладают очень тонкими настройками эмоций, ну, типа чувства стыда. У животных чувства стыда нет, поэтому не нужно от них его ждать.
А кто из животных обладает наиболее развитым интеллектом? Вот можно кого-то выделить?
Вы знаете, вот само определение интеллекта животных – это сложное понятие, да? Но есть исследования ученых, где четко сказано, что в первую очередь самое интеллектуальное животное – это животное долгоживущее, то есть интеллект для животных – это в первую очередь приобретенная субстанция, и, во-вторых, это животное социальное. Таким образом, самое интеллектуальное животное – это слоны, собаки, обезьяны – это долгоживущие птицы некоторые, которые могут на птичьем уровне считаться интеллектуальными. Например, попугаи или врановые.
Спасибо вам большое. Еще раз, Алексей Михайлович, я поздравляю вас с наступающим Всемирным днем ветеринарного врача. И я уверен, что вы нас еще неоднократно порадуете своим участием в программе «Разбудильник». Очень-очень-очень на это надеюсь.
Главное – хвост.
Но мы продолжаем говорить о мастерстве звонаря, коих сейчас не хватает, выяснилось в последние несколько минут нашей программе. Сколько они весят, Роман? Есть ли у них имена так называемые?
Звукоряд Ростовского кафедрального собора.
Я про колокола,
15 колоколов, да. Ну, набор колоколов называется звукорядом. 15 колоколов... Несколько больших колоколов, они имеют имена. Самый большой колокол, праздничный.
А маленькие чем не угодились?
Ну, у маленьких есть названия, они зазвонные.
Ну, хорошо.
Можем начать с маленьких.
Пешечки такие, да?
Да.
Если в шахматы играть.
Маленькие колокола у нас зазвонные, они в правой руке у звонаря обычно. Потом идут на пульте.
А их несколько одной рукой?
Несколько. Ну, минимум два, да, чтобы у нас получилась двоечка, поочередные удары, которая создает вот этот мелкий рисунок. Потом подзвонные колокола, уже там, допустим, от 200 килограмм и пускай до, ну, в соборе кафедральном до 750. И заканчиваем мы большими колоколами. У нас будничный благовестник, он не имеет имени, но имеет при этом название по использованию. Он используется на будничных богослужениях перед службой в будни. Полиелейный колокол. Он у нас
имеет имя Соборный. На нем он посвящен соборам Донского края. На нем изображены барельефные изображения четырех соборов. Следующий колокол – Воскресный. Используется он перед и во время воскресных богослужений.
Уже от названия, да?
Да.
Можно просить.
Носит имя святитель Дмитрий Ростовский, посвящен святителю митрополиту Ростовскому. На нем тоже имеются изображения, барельефные изображения святителя и иконы Рождества Пресвятой Богородицы. И самый большой праздничный колокол весом 16,5 тонн. Это 1000 пудов. Принято вес в пудах, вес колоколов в пудах исчислять. И получил он имя Первосвятитель. Посвящен он патриархам Русской Православной Церкви с 1589 года по настоящее время. На нем размещены барельефные изображения портретов всех 16 патриархов московских первосвятителей церкви.
Времени у нас очень мало остается, но я же не могу не спросить. Вот два момента меня еще очень-очень интересуют. Нет, их больше, но успею только два вопроса озвучить. Звон, он разный, импровизация допускается или по нотам все, что называется?
По нотам мы не звоним. Импровизация.
По нотам имеется в виду вот так или
да,
и не иначе?
Как я сказал уже ранее, что мы не меняем темп. Мы начинаем звонить благовест в определенном темпе и продолжаем его уже, заканчиваем во вся трезвоном. Да, конечно, вот в разных регионах нашей страны большой у нас разные конструкции звонниц.
Да, отличается разные, вот второй вопрос.
Конечно,
да?
Разные конструкции звонниц. Где-то можно позвонить, подняться, позвонить, а где-то звонят с земли длинными веревками. Разные голоса у колоколов и разные звонари, разные люди, разное у них такое душевное состояние.
Как поэтому... наша жизнь, да, которая бурлит и не стоит на месте. Друзья, на этом наша программа подходит к концу. В гостях у нас старший звонарь Ростовского кафедрального собора Роман Фоменко и звонарь Виктор Микушко. До сих пор они остаются здесь, и я вас никуда не отпускаю, нам фотографироваться для подкаста еще нужно. Ну вот не обо всем успели поговорить, друзья, но как могли. Да, очень так плотненько, на самом деле, провели мы нашу программу, подкаст. Повторюсь, будет выложен ВКонтакте очень скоро. Сегодня дождитесь. Я благодарю наших гостей. И напоследок вот что. Есть вещи, которые уготованы нам свыше, как мне кажется. Не пытайтесь в них разобраться. Просто примите такими, какие они есть. Так надо. До скорых встреч.